Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Христова города Екатеринбурга. Батюшка, добрый день!
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры!
Сегодня предлагаю поговорить о предрассудках и суевериях, которые из года в год повторяются верующими, передаются из уст в уста и, как ни странно, несмотря на всю, казалось бы, содержащуюся в них абсурдность, в них продолжают верить. Батюшка, для начала хочу спросить у вас о том, откуда вообще такое огромнейшее количество мифов, предрассудков, вот этих вот самых суеверий, которые существуют у нас в Русской Православной Церкви. Это касается и крещенской воды, и свечей. Очень много вот этих вот аспектов, часть из них сегодня постараемся разобрать, прокомментировать. Но вот откуда они вообще берутся, кто их распространяет, кто эти нехорошие люди?
Все это не только в Русской Православной Церкви, все это во всем мире существует и всегда существовало.
Но если в светском мире это даже как-то нормально, но в Русской Православной Церкви, когда у нас есть свод, скажем так, документов, в которых все прописано и все можно прочитать, и возникновение каких-то вот теорий про то, что там свечи в храме должны быть расставлены каким-то определенным порядком, про магические свойства крещенской воды и прочее, оно выглядит как-то неестественно, согласитесь?
Русская Православная Церковь – это понятие достаточно широкое. Кого мы туда можем включить? Священнослужители, правильно? А если человек раз в год приходит за святой водой и является, он членом Русской Православной Церкви.
Но если он приходит в церковь, ему же там должны сказать какие-то правильные вещи.
Ну, когда ему говорить? Дело в том, что он приходит раз в год, набрал водички, пошел себе, больше он ничего не желает слушать. Как ему чего сказать?
Пришел с суеверием и ушел.
Еще больше утвердился.
Еще в очереди за крещенской водой поругался.
И еще больше утвердился в своем суеверии, что вода там помогает или не помогает. Вот и все. То есть, кого включать? Есть какие-то люди, которые бывают в храме достаточно часто, может быть, каждую неделю даже приходят. Но они тоже не желают ничего слушать. Я думаю, что гораздо меньше суеверий, предрассудков у тех людей, которые проходят определенный период, что ли, жизни церковной, который связан с катехизацией, соглашением, изучает Священное Писание, старается вникнуть в вероучение христианской церкви. Вот для тех, конечно же, у них, конечно же, гораздо меньше различных предрассудков и суеверий существует, ну, что это люди знающие. И люди, которые все дальше и дальше от этого всего, у них по мере их отдаленности и возрастает количество суеверий и предрассудков. Конечно же, и у людей церковных, изучивших все на свете, существуют свои предрассудки. Потому что предрассудки, они помогают человеку жить. Как ни странно, это простой способ решения различных, ну, каких-то вопросов, проблем. Другое дело, что у верующего человека они могут быть не в отношении, допустим, духовной жизни, религиозной жизни, а в отношении, скажем, политики там, я не знаю, или науки там, или еще чего-нибудь, искусства. То есть в других каких-то областях они могут эти предрассудки существовать. Даже человек покушал там, не знаю, в садике чего-нибудь, ему плохо стало, и вот он считает, что вот эта еда, она вредна для здоровья. Ну, пожалуйста, что какие-то добавки, может быть, в продукты, многие и верующие, вдребезги, воцерковленные люди могут считать, что они все вот эти добавки, все вредны, все портят жизнь человеку. Хотя я думаю, что это все-таки не так. Это предрассудок? Предрассудок. Но так вот человеку проще. Он принимает информацию не критично. Потому что разбираться каждый раз с какой-то вещью – это достаточно сложный вопрос. И на это уходит масса времени. Предрассудок – это не критичное восприятие информации. Предрассудки могут быть и отрицательного характера, и положительного характера. И разница, я бы вот такую разницу еще разделение сделал между суевериями и предрассудками в том, что суеверие, как правило, приводит человека в храм. Суеверие. Ну, не значит, что к Богу. В храм просто приводит. Вот та же святая вода там помогает, то-то и то-то. А предрассудки, к сожалению, в наше время часто как раз уводят человека, отдаляют человека от храма. Но это уже в такой околоцерковной среде существует.
Ну да, это понятно. Но вот, батюшка, смотрите, история абсолютно из абсолютно реальной истории из недавнего прошлого. Еду я, значит, в автобусе и слышу, как одна женщина довольно громко разговаривает по телефону, то есть я ни в коем случае не подслушивала. Так вот, она рассказывает, что зашла в храм, чтобы заказать панихиду и 40 уст. Так вот, ей в храме женщина, которая работает в лавке, сказала, что надо заказать вот эти службы в трех разных храмах.
Вот хорошая вот как женщина, такое? Молодец, какая вот забота что? Вот... о посещении.
В одном храме, людьми... если закажешь, не сработает или что?
Человек ведь приносит с собой какую-то часть вот этих и предрассудков, и суеверий, а что-то он передается уже около церковной среды из поколения в поколение. Нужно сказать, что отчасти это наследие советских времен, когда ни просвещения, ни катехизации не было. И люди, которые просто годами, всю жизнь посещали храм, не знали самых простых вещей о христианской вере. К сожалению, вот это факт. И началось это даже еще и не в советское время. Это, к сожалению, было и даже в дореволюционные времена. Знаменитый проповедник Владимир Марцинковский, когда после революции ехал в поезде, то слышал, как солдаты, которые бежали с фронта, ругали и костили и церковь, и веру, и попов этих ругали. И он подошел к ним и сказал: «Ребята, ну как же так вот, что же получается? Вас же вот в этой церкви крестили, вас там венчали, там ваших родителей ведь отпевали. Почему же вы так-то к христианской вере относитесь?» И они ответили ему: «Да мы ничего не знаем про что там эта вера-то христианская. Корку мы целовали, — сказали они ему, — а больше мы ничего не знаем, кроме корки». Что имеется в виду под словом «корка»? Евангелие. Выходили и целовали у него лицевую сторону. По этому поводу даже существует такая шутка, что ли, дореволюционная, помню, когда мужики в деревне сложились все денежки на новое, на престольное Евангелие, и диакон выходит его читать это Евангелие и возглашает: «От Луки, святаго Евангелия, чтение». Народ начинает возмущаться: «Как от Луки? Я деньги сдавал, почему только Лука-то? И я тоже деньги сдавал, все Лука да Лука». Это, конечно же, шутка, но, к сожалению, она отражает то состояние знаний вот этой церковной жизни, духовной, которая была до революции. В советское время, увы, к сожалению, положение не улучшилось. И по большому-то счету сейчас вот только начинается вот это просвещение и катехизация. И поверьте мне, что этого всего в церковной жизни стало по сравнению с тем, что было 30 лет назад, гораздо меньше, гораздо меньше. Ну вот попалась сейчас такая еще женщина, которая из каких-то соображений вот где-то услышала, когда-то закрепилась. Ведь видите, опять же, простой вопрос, точнее вопрос, который упрощается, что есть какое-то решение, и все, человек его выдает на гора. Мы ведь сами с вами тоже так же поступаем некритично по отношению к многим вещам. Тоже транслируем, то есть озвучиваем, передаем какие-то вещи, которые мы когда-то восприняли, они засели у нас в голове, и мы считаем, что это вот все вот так вот. Как от этого можно избавиться, коррективы в себе внести? Ну, только, видимо, с таким более серьезным отношением к тому или иному вопросу.
То есть даже сказанное в храме надо проверять?
Конечно.
Ну, получается, так?
А что... Нет, если это глаз Божий будет в храме, человек услышит, ну, конечно, ему провериться сначала нужно, все ли у него с головой в порядке. Вот если у него все в порядке,
то так... Если и... психиатр скажет, что все хорошо, тогда доверяем.
Если глаз Божий, то, я думаю, не стоит этого, наверное, проверять, это все делать. Но и то человек может убежать от глаза Божьего, как пророки в свое время слышали глаз Божий и убегали от него. А все, что говорят люди, это все может ошибаться. Всяк человек ложь, ведь мы же знаем это все. То есть в том или ином человеке обязательно есть какая-то доля неправды, его предубеждений, предрассудков. Я вот вспоминаю, был такой митрополит Антоний Сурский, история о нем, который говорил, что очень не любит католиков. Хотя чего бы ему не любить-то их? Он вроде бы жил на Западе, там есть католическая церковь, вроде бы не надо так шарахаться. Ну, католики и католики, почему вдруг такой пастырь, такой проповедник, такой... Оказывается, его в детстве повели в школу, и оказался там какой-то католический класс. И ему предложили в него поступить, он согласился, ну, родители согласились. И наставник там, священник католический сказал, да-да, пожалуйста, милости просим. Ну, конечно же, при условии, что вы переходите в католичество. Его ребенка как отрезало вот внутренне, понимаете, все. Как меня хотят купить, что ли, подкупить, вот это самое. Вот они, католики, какие.
Подлые,
и,
да?
Да. Я думаю, среди католиков немало и других совершенно людей было, и поступки совершенно у них другие были. Но вот у человека где-то в голове, там внутри, с детских лет засело такое предвзятое отношение к католикам, и он его пронес, видимо, через всю жизнь в той или иной степени.
Батюшка, давайте перейдем к обсуждению конкретных мифов и суеверий, предрассудков, которые я хотела бы попросить вас прокомментировать. Первый пласт, огромный, конечно же, связан с крещенской водой, что она чудотворна, что она лечебна. Почитала тут, выяснила, что оказывается... надо с ней по-особому обращаться, то есть не ставить на землю, нельзя ее наливать через себя, ее надо как-то правильно пить, а еще можно смешать с прошлогодней крещенской водой, чтобы, так сказать, усилить магический эффект.
Ну что это разоблачать, все это нужно. Я думаю, что здесь может попроще проходить надо, точнее посложнее к этому вопросу, по мере продвижения человека в изучении, в познании каких-то истин веры христианской, у него будет все это отваливаться потихонечку. Потому что как раз вот эти вещи возникают именно тогда, когда нет простроенности, такой иерархии ценностей не выстроено. Человек приходит в храм, и для него что главное? Главное, вот вода, свеча, записка и прочее. О Боге как-то вспоминается очень мало. Если же человек приходит в храм, и для него главное Господь Бог, то остальное уже все становится неважным. И, может быть, крещенская вода, несмотря на ее значимость, она все равно уже отступает на какое-нибудь там, ну, не последнее, ну, можно на какое-то такое более низкое место. И поэтому здесь люди как-то попроще к этому относятся, мне кажется. И во всем остальном точно так же, я думаю. Ничего не могу вам сказать, потому что есть какие-то уставы, ничего там не написано, можно ставить, нельзя ставить там. Я думаю, что ко всякой святыне нужно просто относиться с благоговением, и это в порядке вещей. И не только эти люди относятся как-то очень внимательно. Допустим, если у нас какая-то в руках ценная вещь, мы же ее тоже не суем куда попало, тоже стараемся на приличное место поставить. Вот это же обычно чисто человеческие вещи вступают в силу, здесь должны, можно ими вполне руководствоваться, это будет вполне разумно.
Я думаю, что сейчас у многих наших радиослушателей есть еще крещенская вода. Как правильно с ней обращаться? Вот опять же, чтобы не было вот этих вот мифов, предрассудков, суеверий, вот как правильно?
Да брать и пить как-то неправильно обращаться, да нужно. Вода для чего существует? Чтобы ее пили. Так ведь? То есть это знак святости, знак причастия божественному. Но я вот знаю, у старообрядцев там так считается, что это чуть ли не причастие. Мне тоже кажется, это немножечко не совсем правильный такой предрассудок, что ли, вкрался к ним, что великая агиасма, там только раз в год ее можно самим пить, в остальном священник может только это давать. Я думаю, что это немножечко, ну, как бы завышенная оценка. Но у них с причастием сложности. Есть много беспоповцев, у которых нет причастия, и поэтому, может быть, все это так вот происходит. Поэтому брать и пить с благоговением, и все, не более того. Какие тут еще нужны правила? Хранить тоже в достойном месте, не где-нибудь там, не знаю, под ванной, к примеру, или еще где-то там засунули куда-либо. Вот и все. Это, мне кажется, здравый смысл, он подскажет человеку, как нужно относиться к тем или иным вещам, в том числе церковным. Нужно руководствоваться здесь обычным здравым смыслом. Как почему-то мы вот не доверяем вот этому делу.
Здравому смыслу своему почему не доверяют? Вот не знаю я, пока нет у меня ответа на этот вопрос.
А вот стереотипы, вот видите, мешают, вот и предрассудки доверять этому здравому смыслу.
И тем не менее, следующий блок суеверий связан со свечами. Ну, точнее, здесь даже не столько суеверия, сколько какие-то запреты. Например, когда мы приходим в храм и видим объявление о том, что свечи, купленные в вне храма, там просьба не использовать, где-то написано, что они недействительны. Но еще прочитала, кстати, про то, что плохой знак, когда ты поставил свечку, она не догорела, то есть кто-то ее убрал или она потухла, и что свечи должны, надо зажигать в каком-то определенном порядке.
Что касаемо свечей, то считалось и считается сейчас, что подношение к алтарю нужно какие у нас? Масло, вино и свечи. Свечи. Хлеб, да. То есть это жертва Богу. Но так как вот даже просфоры, вот этот хлеб, сейчас ведь люди не дома пекут многие. Хотя есть места, говорят, вот в Греции там приносят из дома. Просфора – это приношение. А как бы человек, у нас готовят эти просфоры, и люди уже за деньги, что ли, их покупают в храме. Раньше у просфор не покупали, пошел, купил просфорку, отнес в храм, допустим, вот так можно сделать. Сейчас таких условий немножко изменились, то есть сразу же храм приобретает их, ну а люди за них жертвуют. Вот такая вот ситуация. Точно так же и со свечами. Свеча – это наше приношение в храм, это наша жертва для храма, для службы, для молитвы. И поэтому те деньги, которые мы отдаем за свечу, они являются нашей жертвой, а свеча нам выдается как символ этого пожертвования. И поэтому здесь не сколько свеча стоит. Свеча ничего не стоит. Вот у нас в храме просто лежат свечи, и каждый, ну, такие вот условия церковной жизни у нас, приход небольшой, и каждый человек жертвует в кружечку столько, это не только у нас, это в разных местах сейчас существует, столько, сколько он считает для себя нужным и возможным. Вот это правильный подход. Для чего свеча? Это символ молитвы человека к Богу, как мы говорили, символ жертвы. Поэтому зажигать свечи, тушить свечи, отдавать свечи можно в любом порядке, совершенно в любом количестве. И никаких правил на этот счет, к счастью, не существует, да не может существовать. Потому что это те вещи, которые относятся к обряду. Обряду даже не какому-то важному, а вообще... Я понимаю, что люди, конечно же, любят зажигать свечи, так интересно, вот, огонечек там горит, вот тут зажгли, все это нравится людям, но не будем забывать, что мы приходим к Богу прежде всего, и с молитвой приходим мы, с верою нашу, а есть свечи, нет свечей, это не самое важное. Вот если при таком отношении, когда значимость каких-то обрядовых вещей все-таки встает на свое место, то есть не на первых рядах она стоит, то и всяких суеверий их практически не бывает. Они не возникают, для них почвы не существует. Хотя, конечно же, люди какие-то склонны к суевериям, они могут вообще их вытягивать на пустом месте все это. Ой, я вам потом, может, расскажу. Хер не буду.
Хорошо. Раз уж заговорили про свечи, еще попрошу вас прокомментировать ситуацию, когда вот в городах проходят различные ярмарки православные, на них люди закупают в огромных количествах свечи просто потому, что они дешевле, чем в храме зачастую, и приходят вот с этими свечами в храм.
Ну, вот видите, из-за чего это происходит. Ладно, если это на ярмарках происходит. В свое время это продавали просто левые какие-нибудь производители, подъезжали и продавали людям, даже возле храмов останавливались. Были такие ситуации. Подъедет какой-нибудь откуда-нибудь из дальних мест.
И давай продавать свечи.
Да, и тут же начинают продавать, и народ несет. А зачем их нести-то? Жертвы-то ведь для храма-то нет. Что у нас... подсвечники, чтобы потом чистить только после этих свечей. Нет, даже можно так, положил денежки в кружку, а свечу возьмите, а свечу оставьте, ладно. Чего мы будем подсвечники зря портить и марать? Вот можно так ведь относиться к этому? Совершенно спокойно. У нас, видите, почему-то думают, что свеча какую-то силу там имеет. Вот, к разряду суеверий. Почему я говорю, что суеверия приводят людей в храм? Ведь часто обращаются с просьбой очистить, почистить квартиру, там, допустим, дом.
Я уже чистила. Есть же специальный обряд, называется обряд освещения квартиры, машины.
Да, но это называется у людей почистить.
Ну да.
Так вот, я, батюшка, уже чистила квартиру 3 раза, со свечкой обходила ее, и вы приедете тоже там что-нибудь побрызгаете, почистите, вот, подымите там маленько у меня, вот. Видите, человек пришел, потому что полтергейст дома там завелся, какой-нибудь бегает. Вот. Человек пришел в храм и исполнить вот этот обряд суеверия, очищение там от злых духов, полтергейстов и прочих вещей.
Вот. То есть в следующий раз, если в церкви не помогут, он к шаману пойдет.
А к шаману пойдет, он, может, уже и ходил, там не помогает.
Гадалки, что у нас
церковь
дальше?
Церковь нередко бывает на последней очереди.
Если уж никто не помог, тогда вот.
Тогда уже, да. Так же и с крещением там. Были у докторов, были у бабушек, экстрасенсов. Сказали, что покреститься бы еще, может быть, не помешает, может, здоровее будет. Вот тоже с этим приходит. Вот это разряд таких суеверий, когда люди приходят вот в храм. И поэтому свечи, ну что тут, фитилек горит себе и горит. Вот Сергий Радонежский говорят в житии, что у него свечей-то никаких не было. Лучиной пользовался, не было свечей. Воска не было, и все, ничего, не с чего было делать. Однако это не помешало ему стать святым человеком, молитвенником великим за землю русскую. Точно так же и думаю, что если мы, даже бывает в храмах, сейчас где-то там лампочки ставят вместо лампад, то если там их включают пономарь, и они перед иконкой горят, поблескивая в темноте, я тоже думаю, это никак не умаляет нашу молитву, потому что молитва, она, все обряды, все какие-то внешние вещи, они должны, ну, как бы помогать просто к этому, сосредотачивать человека на молитве, собирать его. И прекрасно, если вот передо мной горит один огонечек где-то в полумраке там. И это помогает мне не рассеивать свой ум, как-то собрать его. И все, я думаю, это больше вещь техническая. И опять же, не забывайте, где родилось христианское богослужение. Оно родилось в ночи. Родилось в катакомбах, в темноте, и долгое время там находилось. А там, извините меня, требуется освящение. И вот когда оно вышло уже на поверхность, то закрепились какие-то обряды, обычаи, которые вот и у нас и остаются по нынешнее время. Но сначала они носили, многие из них, чисто практический характер.
Еще один пласт суеверий и мифов связаны с, конечно же, с похоронами и с поминками. Например, тот же самый обычай завешивать зеркала, когда покойник в доме. Ну и еще много-много всего.
Я обычно людям советую ничего, никого не слушать на этот счет. Если, опять же, вот человек верующий, христианин, для него все это автоматически становится ненужным. Потому что кто в Бога не верует, тот начинает веровать во все остальное. Ведь слово суеверие, оно как, что обозначает? Это вера в пустое, несуществующее, завешивать. Ну, сами знаем, что там покойника можно увидеть. Ну, увидел ты, покойник ходит, ну и чего сейчас делать?
Так как нас... себе же заберет?
К себе же заберет. Да. Так ну, как он заберет-то, что он это самое? Он не Господь ведь Бог, правда ведь? Чтобы таскать там людей из земли, вытаскивать и к себе забирать. Так мы все равно все там будем. Вот если эти страхи... Все это держится в основном на страхах.
Ну, рано-то никому не охота.
А кто его знает рано? Может, наоборот, хорошо, добрый родственник умер и к себе заберет Царство Небесное. Вот. Безверие вот такое существует, чтоб не ходил там еще масса, и они, рождаются, умирают эти суеверия. И у людей чаще всего, вот говоришь, ну обращайтесь, если что, после похорон спрашивайте, какие вопросы. В основном что спрашивают? Не про душу свою, не про состояние духовное. В основном спрашивают там, когда поминки там, поскольку наливать на них.
Что готовить?
Что готовить? Сколько дети завешивать там, сколько развешивать это все. Во все человек вот в это ударяется. Хотя в душе, может быть, у него гораздо более важные вопросы существуют. В душе существует какая-то внутренняя, может быть, боль, чувство утраты. Но вот так вот мы, видите, не любим все-таки в себе копать. Это бывает тяжело и больно, а стараемся все это отодвинуть и уйти в какие-то, ну, такие, как людям кажется, нужные вещи. Но на самом деле это совершенно тоже второстепенные вещи. Нет вот этой иерархии ценностей в голове у человека. Когда она появляется, то суевериям там уже не остается никакого места. Кстати, по поводу суеверий. В советское время антирелигиозная пропаганда, она совершенно смешивала веру христианскую и все суеверия. И поэтому на карикатурах каких-нибудь обычно рисовали там и гадалку, и шамана, и священника, и все.
Чтобы никого
свете
не обидно было.
Да, чтобы никому. И все это сваливали в одну кучу. Но на самом деле христианская вера, она всегда противостояла библейской вере. Из Ветхого Завета это все противостояло всем суевериям, потому что одному Богу нужно служить, и Ему поклоняться, и все остальные вещи, которые стоят на этом пути, нужно отбрасывать.
Батюшка, вот чтобы появилась вот эта самая иерархия ценностей в голове, чтобы она правильно выстроилась или хотя бы начала правильно выстраиваться, что надо читать?
Для того, чтобы открыть книгу, нужно прежде всего
иметь книгу.
Да, а для этого нужно избавиться от предрассудков. Вот предрассудки – это более значимая вещь, потому что я уже говорил, суеверие приводит хоть человека в храм, и там порой с ним можно поговорить. Да большинство суеверий, они, ну, конечно же, не все, но там всяких таких светских много существует, но так или иначе они связаны. То предрассудки в наше время, как правило, людей, наоборот, отдаляют от храма, естественно, от Бога отдаляют. И предрассудки, они связаны с чем? Опять же, вот с такой желанием облегчить себе, что ли, жизнь тем, чтобы не размышлять о каких-то вещах, а взять какой-то стереотип мышления, наложить на него ситуацию и все. Ну вот самый у нас известный предрассудок, который существует, скажем, что все попы, то есть священники, они все ездят на мерседесах. Предрассудок? Предрассудок. И, конечно же, когда люди встречаются с верою, зараженной этим предрассудком, они прежде всего вот его и выдают. К сожалению, не все предрассудки появляются в нецерковной среде. Есть немало предрассудков, которые и самые верующие плодят. Это, к сожалению, тоже бывает. Ну, допустим, вот вы говорили, что там надо в храм, кто-то сказал, ходить в три храма, заказывать. Раньше в 40 вообще что-то как-то...
Сорокаусты и панихиды надо в трех разных храмах заказывать.
Сорокаусты надо в 40, раньше говорили, да. Я такое слышал. Предрассудки. Какие могут быть появиться предрассудки? Предрассудки о церковной жизни. Допустим, о том, что такое вера христианская. Потому что я знаю случаи, когда люди хотели бы приобщиться к христианской вере, но так как не встретились в храме с таким мнением, что это, что в христианской вере самое главное слово «нельзя», то они немножечко перепугались, они, что христианская вера на них наложит какие-то непонятные ограничения. Нельзя вот это есть, нельзя это смотреть, нельзя это говорить, все это нельзя, 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 нельзя. Одним словом, такое большущее нельзя. И сказали, о, а что тогда можно, что мне вообще не жить, что ли, сейчас? И отказались от христианской веры. Вот предрассудок, который порождается, к сожалению, в церковной среде, и человек часто с ними как раз у порога и сталкивается, нельзя без платка-то там или еще чего-нибудь, и дальше поехало, нельзя капричайся без того-то, нельзя там вот то-то и то-то. Одним словом, предрассудки являются гораздо большим злом, даже чем суеверие, потому что они бытуют в обществе, они не критично обществом воспринимаются, и они, к сожалению, также порождаются и церковной средой. И прежде, да, также и Священное Писание, открыть какую-то книгу. Человеку порой, который хочет, я вот не знаю, вот Библию у нас призывают люди раздавать в храмах и прочее, а станут ли люди-то читать эту Библию, потому что и на этот счет какие-то существуют. Даже вот непонятная книга совершенно, это ненужная, наука доказала, вот, что ничего-то не существует. Вот, пожалуйста, предрассудки – это предрассудки. Откроют люди Новый Завет, Евангелие от Матфея, начинают читать родословную Иисуса Христа, почитают немножко, думают, о, как неинтересная какая книга, все, и закрывают. И тоже рождается предрассудок, что это все не для нас. К сожалению, сами люди верующие мало знают Священное Писание, и им бывает нелегко подсказать, на что нужно обратить, с чего начать в Священном Писании. Поэтому, чтобы меньше было предрассудков, я думаю, нужно обратиться и суеверий, нужно пройти какую-то катехизацию. Это можно лучше всего в каких-то группах сделать, которые сейчас существуют при храмах. Вот мы сейчас, несмотря на всякую там пандемию, стараемся как-то собрать, организовать хотя бы небольшую такую группу. Потому что люди, которым отвечали на все эти вопросы, которые стоят перед ними и как-то открывали им знания, о христианской вере, о Боге что-то им говорили, они, к счастью, меньше заражены и суевериями различными, и, по крайней мере, в отношении религиозных вопросов у них практически нет никаких предрассудков, потому что они стараются увидеть христианскую веру такой, какая она есть. И они узнают, что это великое благо для души человека и великая помощь ему и в жизни временной нашей земной, и, конечно же, в жизни вечной.
Ну, я думаю, что при каждом храме есть какие-то курсы небольшие хотя бы, ну или просто можно подойти к батюшке и задать ему ваши вопросы, касающиеся каких-то аспектов религиозной жизни. Я думаю, что у нас батюшки достаточно образованные, чтобы не плодить вот эти вот самые суеверия и предрассудки. Сегодня у нас в гостях был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Христова города Екатеринбурга, а провела программу Мария Заостровных. Спасибо за внимание.